Глава 7. Таинство единства. Приветствуйте друг друга целованием святым. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 20. В современном чине литургии возглас «возлюбим друг друга» занимает так мало времени, что мы почти не имеем возможности по-настоящему услышать его. Услышать не только внешним, но и внутренним слухом. Для нас теперь это только один из возгласов, предшествующих символу веры. Но не так было раньше. Из литургических памятников Древней Церкви мы узнаем, что после этого возгласа действительно совершалось целование мира, в котором участвовала вся Церковь, все собрание. «Когда наступает время преподания взаимного приятия мира, говорит святитель Иоанн Златоуст, мы все друг друга лобызаем. И приветствуют клирики епископа, миряне мужчины мужчин, женщины женщин». Этот обряд до сих пор сохранился в литургической практике несториан, коптов, армян, практике, не подвергшейся поздневизантийским влияниям и потому часто отражающей более раннюю форму евхаристического священнодействия. И не только евхаристического, ибо целование мира – составляла важную и неотъемлемую часть всего христианского богослужения. Так оно совершалось после крещения. Епископ целовал миропомазанного со словами «Господь с тобой». При посвящении нового епископа все собрание, как клирики, так и миряне, также приветствовало его целованием святым, после чего он в первый раз возглавлял евхаристическое приношение. Из истории этого момента литургии мы, следовательно, видим, что он претерпел существенное изменение, а именно из действия, и притом действия общего, он превратился в возглас. А в связи с этой переменой изменилось отчасти и содержание призыва. Современный возглас «возлюбим друг друга» есть призыв к некоему состоянию. В древнейших же его формах он призывает к определенному действию «приветствуйте друг друга». И по свидетельству некоторых памятников, действие это совершалось даже без всякого возгласа. В них за преподанием мира следует указание на совершающееся в этот момент целование. Таким образом, очевидно, что, как это не раз случалось в истории богослужения, возглас, выросший сам из действия, затем постепенно вытеснил его, или вернее, сузил его до одного алтаря, где оно и до ныне совершается между сослужащими священниками и диаконами. С первого взгляда эта постепенная замена общего действия возгласом и все эти технические подробности не представляют особенного интереса. Не требует как будто пояснения и сам возглас, поскольку все знают, что любовь есть главнейшая христианская заповедь, а потому и напоминание о ней уместно перед важнейшим из всех церковных священнодействий. А если так, то не все ли равно, в призыве любви или же в символе любви, а в целовании мира комментаторы видят, конечно, еще один символ, состоит это напоминание. Можно к тому же предположить, что исчезновение действия связано было с ростом церкви, с появлением многолюдных собраний в огромных храмах, где никто не знает друг друга, и где обряд этот, с нашей точки зрения, был бы простой формальностью. Но все это так только с первого взгляда, до тех пор, пока мы не вдумаемся в подлинный и именно литургический смысл этих слов и действий. И прежде всего, в смысл самого словосочетания «христианская любовь». Действительно, мы так привыкли к этому словосочетанию, мы столько раз слышали проповеди о любви и призывы к ней, что нам трудно бывает пробиться к вечной новизне этих слов. Но на новизну эту указывает сам Христос. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. Но ведь о любви, о ценности и высоте любви мир знал и до Христа. И разве не в Ветхом Завете находим мы те две заповеди? О любви к Богу, Второзаконие, глава 6, стих 5, и о любви к ближнему, Левит, глава 19, стих 18, про которые Христос сказал, что в них весь закон и пророки, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. И в чем же тогда новизна этой заповеди? Новизна притом не только в момент произнесения этих слов Спасителем, но и для всех времен, всех людей. Новизна, которая никогда не перестанет быть новизной. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить один из основных признаков христианской любви, как он указан в Евангелии. «Любите врагов ваших». Слова эти заключают в себе не что иное, как неслыханное требование любви к тем как раз, кого мы не любим. И потому они не перестают потрясать, пугать и, главное, судить нас, пока мы не окончательно еще оглохли к Евангелию. Правда, именно потому, что заповедь эта неслыханно нова, мы большей частью подменяем ее нашим лукавым человеческим истолкованием ее. Вот уже веками и, по-видимому, с чистой совестью не только отдельные христиане, но и целые церкви утверждают, что на самом деле христианская любовь должна быть направленной на свое, на то, что любить естественно и самоочевидно. На близких и родных, на свой народ, на свою страну, на всех тех и на все то, что обычно любим и без Христа и Евангелия. Мы уже не замечаем, что в православии, например, религиозно окрашенный и религиозно оправданный национализм давно уже стал настоящей ересью, калечащей церковное сознание, безнадежно разделившей православный Восток и делающей все наши разглагольствования о вселенской истине православия лицемерной ложью. Мы забыли, что про эту, только природную, любовь в Евангелии сказаны другие, не менее странные и страшные слова. «Кто любит отца или мать, или сына или дочь, более нежели меня, недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. «И кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Если же прийти ко Христу и означает исполнение Его заповедей, то, очевидно, христианская любовь не только не есть простое усиление, увенчание и религиозная санкция любви природной, но коренным образом от нее отличается и даже противопоставляется ей. Она есть действительно новая любовь, на которую наша падшая природа и наш падший мир не способны, и которая потому невозможна в нем. Но как же тогда исполнить эту заповедь? Как полюбить тех, кого не любишь? Разве не в том тайна всякой любви, что она никогда не может стать плодом одной только воли, самовоспитания, упражнения, даже аскезы? Упражнением воли и самовоспитанием можно достичь благожелательства, терпимости, ровности в отношениях с людьми, но не любви, о которой преподобный Исаак Сирин сказал, что она даже бесов милует. И что же тогда может означать эта невозможная заповедь любви? Ответить на это можно только одно. Да, заповедь эта была бы действительно невозможной и, следовательно, чудовищной, если бы христианство состояло только в заповеди о любви. Но христианство есть не только заповедь, а откровение и дар любви. И только потому любовь и заповедана, что она до заповеди открыта и дарована нам. Только Бог есть любовь. Только Бог любит той любовью, о которой говорится в Евангелии. И только в Боговоплощении, в соединении Бога и человека, то есть в Иисусе Христе, Сыне Божием и Сыне Человеческом, любовь самого Бога, лучше же сказать, сам Бог любовь, явлены и дарованы людям. В этом потрясающая новизна христианской любви, что в Новом Завете человек призван любить божественной любовью, ставшей любовью богочеловеческой, любовью Христовой. Не в заповеди новизна христианства, а в том, что возможным стало исполнение заповеди. В соединении со Христом мы получаем Его любовь и можем ею любить и в ней возрастать. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к римлянам, глава 5, стих 5. «И Христом заповедано нам пребывать в Нем и в Его любви. Прибудьте во Мне, и Я в вас, Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Прибудьте в любви моей». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 4, 5 и 9. Прибыть во Христе – это значит быть и жить в Церкви, которая есть жизнь Христова, сообщенная и дарованная людям, и которая потому живет любовью Христовой, пребывает в Его любви. Любовь Христова есть начало, содержание и цель жизни Церкви, и любовь есть по существу единственный, ибо все остальные объемлющий признак Церкви. «Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Любовь есть сущность святости Церкви, ибо она излилась в сердца наши Духом Святым. Сущность единства Церкви, которая созидает себя в любви. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 16. Сущность, наконец, и апостольства и соборности, ибо Церковь всегда и всюду есть тот же единый апостольский союз, союзом любви связуемый. Потому, если я говорю языками человеческими и ангельскими, если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 3. Ибо только любовь всем признакам Церкви, единству, святости, апостольству и соборности дает всю их значительность и действенность. Но Церковь есть союз любви, или, по выражению Хомякова, любовь как организм, не только в том смысле, что члены ее соединены любовью, но в том прежде всего, что через эту любовь всех друг к другу, любовь как саму жизнь, она являет миру Христа и Его любовь, свидетельствует о Нем и любит и спасает мир любовью Христовой. Назначение Церкви в мире падшем являть, как его спасение, мир, возрожденный Христом. Сущность падшего мира в том, что в нем воцарилось разделение, отделение всех от всех, которого не преодолевает природная любовь некоторых к некоторым, и которая торжествует и исполняется в последнем отделении, в смерти. Сущность же Церкви – явление и присутствие в мире любви как жизни и жизни как любви. Исполняясь сама в любви, она об этой любви свидетельствует в мире, и ее несет в мир, и ею врачует тварь, подчинившуюся закону разделения и смерти. В ней каждый таинственно получает силу любить любовью Иисуса Христа и быть свидетелем и носителем этой любви в мире. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 8. Но тогда собрание в Церковь есть прежде всего таинство любви. В Церковь мы идем за любовью, за той новой любовью самого Христа, которая даруется нам в нашем единстве. В Церковь мы идем, чтобы эта божественная любовь снова и снова излилась в сердца наши, чтобы снова и снова облечься в любовь. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 14. Чтобы, составляя тело Христово, мы могли пребывать в любви Христовой и ее являть в мире. Но потому так горестно, так противоречит исконному опыту Церкви наше теперешнее предельно индивидуализированное благочестие, которым мы эгоистически отделяем себя от собрания, так что даже стоя в Церкви продолжаем ощущать одних близкими, а других далекими, безличной массой, не имеющий отношения к нам и к нашей молитве, и мешающий нам духовно сосредоточиться. Как часто, как будто духовно и молитвенно настроенные люди открыто заявляют о своей нелюбви к многолюдным собраниям, мешающим им молиться, и ищут пустых и темных храмов, уединенных уголков, отделения от толпы. И действительно, такое индивидуальное самоуглубление вряд ли возможно в собрании церкви. В том-то, однако, и все дело, что оно не является целью собрания и нашего участия в нем. О такой индивидуальной молитве разве не сказано в Евангелии? «Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Не значит ли это, что собрание в церковь имеет другую цель, уже заключенную в самом слове «собрание»? Через него исполняется церковь, совершается наше приобщение ко Христу и к Его любви, так что, участвуя в нем, составляем мы многие одно тело. А тогда и целование мира раскрывается нам во всем своем значении. Выше я сказал, что оно составляло неотъемлемую часть церковного собрания с первых дней существования церкви. И это так потому, что для древних христиан оно было не просто символом любви и не только напоминанием о ней, а священнодействием любви, тем видимым знаком и обрядом, в котором и через который невидимо, но действенно совершается излияние божественной любви в сердца верных, обличение каждого и всех вместе в любовь Христову. В нашем теперешнем, предельно индивидуализированном и эгоцентрическом подходе к церкви обряд этот неизбежно воспринят был бы как пустая форма. Я ведь не знаю человека, стоящего рядом со мною в церкви. Я не могу ни любить, ни не любить его, ибо он чужой для меня, и потому никто. А мы так боимся пустой формы, так предельно искренне в своем индивидуализме и эгоцентризме. И вот забываем главное. Забываем, что в призыве приветствовать друг друга целованием святым речь идет не о нашей личной, природной, человеческой любви, которой действительно мы не можем любить чужого, пока он не станет чем-то или кем-то для нас, а о любви Христовой, вечное чудо которой в том, что она именно чужого, а каждый чужой на глубине враг, притворяет в брата, безотносительно к тому, имеет ли он или не имеет отношения ко мне и моей жизни, что само назначение церкви в преодолении страшного, дьяволом в мир введенного и его погубившего отчуждения, и что в церковь мы и приходим за этой любовью, всегда подаваемой нам в собрании братьев. Вот почему в древности собранные верные призывались не к словесному ответу, а именно к действию. Ибо мы знаем, что сами по себе мы не можем достичь этой любви, как не можем получить превосходящего всякое разумение мира Христова, прощения грехов, вечной жизни и соединения с Богом. Все это подается, даруется нам в церкви священно-тайне, и вся церковь есть одно великое таинство – священно-действие Христа. В наших жестах, действиях, обрядах действует Христос. Все видимое стало видимостью невидимого. Всякий символ исполнился в таинстве. Так в целовании святом мы выражаем не свою любовь, а объемлемся новой любовью Христовой. И не в том ли радость этого общения, что эту любовь Христову я получаю от чужого, стоящего рядом со мною, а он от меня? И в ней мы оба раскрываемся друг другу, как причастники Христовой любви, и значит, братья во Христе. Мы можем только захотеть этой любви и приготовить себя к ее приятию. В древности поссорившиеся должны были помириться и простить друг друга до участия в собрании церкви. Все человеческое должно быть исполнено, чтобы Бог мог воцариться в душе. Приготовить же себя – это и значит спросить себя, идем ли мы к литургии за этой любовью Христовой? Идем ли мы, как алчущие и жаждущие, не только помощи и утешения, а огня, сжигающего все наши слабости, всю нашу ограниченность и озаряющего нас новой любовью Христовой? Или же боимся, что эта любовь ослабит нашу ненависть к врагам, все наши принципиальные осуждения, расхождения и разделения? Не хотим ли мы слишком часто от церкви мира лишь с теми, с кем мы уже в мире, любви к тем, кого мы уже любим, самоутверждение и самооправдание? Но если так, то мы и не получаем этого дара, позволяющего действительно обновить и вечно обновлять нашу жизнь. Мы не выходим за пределы собственного отчуждения и не имеем действительного участия в церкви. Вспомним и то, что это преподание мира и целование любви было в древности начальными действиями литургии верных, то есть самого евхаристического священнодействия. Ибо они не только начинают Евхаристию, но в каком-то смысле делают ее возможной, ибо она есть таинство Нового Завета, царство любви Божией. Поэтому, только облегшись в эту любовь, можем мы творить воспоминания Христа, быть причастниками Его плоти и крови, чаять Царства Божьего и жизни будущего века. «Достигайте любви», — говорит апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 1. И где же достичь ее, как не в том таинстве, в котором сам Христос соединяет нас в своей любви?